Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Человек из телевизора.
Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели. Хотелось по традиции сказать доброе утро, но, боюсь, не скоро мы произнесем это словосочетание. Единственная позитивная новость – мы опять в прямом эфире. Вот одна из нас вернулась в московскую студию. Так что вот в этом ровно секунду мы с вами в реальном времени. Мы – это Ксения Ларина. Здравствуйте.
Здравствуйте. И одна из нас, Ирина Петровская. Приветствую тебя, дорогой друг.
И я приветствую всех, а также с нами за звукорежиссерским пультом Илья Крылов. Ну и вот дальше поехали.
Дальше у нас, как вы понимаете, сложная ситуация, потому что делать вид, что мы сейчас будем с вами обсуждать программы телевидения и различные выпуски в YouTube, которые мы обычно смотрим, думаю, что вряд ли это получится, поскольку на фоне страшных событий мы оказались. Это не первая война, которую мы переживаем, и война, которая затеивает руководство нашей Родины. Я сегодня вспоминала, что мы, наверное, такое же было чувство, просто это ты забываешь быстро, а потом сейчас понимаешь, что это совершенно несравнимый масштаб трагедии. В 2008 году, когда был конфликт, ну, какое-то слово дурацкое, конфликт, почти война началась с Грузией, да, была попытка действительно такого вооруженного нападение, спецоперация. Ну, собственно, как это называл Медведев, тогдашний президент, принуждение к миру. Так это называлось, да? Ну вот, видишь, сегодня так. Я, в отличие от Иры, не смотрю то, что происходит в телевизоре в официальном. Делаю это просто ради того, чтобы поберечь свою нервную систему. Но могу себе представить сам факт того, что сейчас нет развлекательных программ, и одна сплошная пропаганда говорит само за себя. Это такое телевидение военного времени.
Ну, есть понятие страшное ковровое бомбометание, а то, что мы сейчас наблюдаем в федеральном ящике, это ковровая бомба-пропаганда, если можно так сказать. Ею покрыто абсолютно все, пожертвованное во имя ее, а в высоком смысле не пойми на что, даже такие священные коровы, как пусть говорят, вчера, например, «Поле чудес» на моей памяти, а также за всю, по-моему, историю существования «Поле чудес», я понимаю, что можно пожертвовать, наверное, «Полем чудес», но, тем не менее, вместо этого всего выходит ток-шоу, так называемый общественно-политический. И, кстати, хочу сразу предупредить наших слушателей, зрителей, тех, которые смотрят телевизор хотя бы по выходным, зная, что они там этого всего не обнаружат. Так вот, по официальному сообщению Первого канала, в течение сегодня и завтрашнего дней отменены все развлекательные программы. И сегодня вечером с Максимом Галкиным и «Точь-в-точь», и «Две звезды», и все, что, кто хочет стать миллионером, вместо этого всего, вот это вот все опять пропагандистское.
В принципе... Можно спрошу? Да. Я только как раз хотела спросить. В принципе, наверное, хотела сказать то же самое, что это как бы такой правильный ход, когда война...
Совершенно верно.
Да. Когда мы отменяем развлекательные программы, и в этом есть некое даже благородное какой-то жест. Но если бы... Да?
Не только когда война, когда происходят какие-то драматические события в стране, когда, я не знаю, что-то
теракты,
взрывается, да, тонет, горит, то есть вот сопряженное с человеческими жертвами. И то далеко не всегда наше телевидение при этом отменяет рекламу, отменяет развлекательные программы. И опять же, если бы это был нормальный информационный фон, если бы здесь разбирались бы разные... Разбирались бы, во-первых, варианты событий, варианты того, к чему это приведет, слушались бы разные точки зрения, но этого ничего нету. То есть телевидение военного времени, которое, кстати, во многом это военное время предвосхитила, накликала, накаркала. Эти информационные войска шли в авангарде, мы знаем. Поэтому, наверное, далеко не, но не все, я бы так сказала, российские граждане понимают, что в реальности происходит. Просто они этого не видят. Мы видим военные сводки, победные реляции. Мы не видим ничего с той стороны. Мы видим только репортажи с Донбасса. А то, что происходит в реальности в крупных городах Украины, это все можно увидеть только в сообщениях либо западных корреспондентов, которые там работают, либо немногих наших, которые сумели туда попасть. Конечно, в этой ситуации совершенно невероятно опять работает иностранный агент, увы, признанный иностранным агентом «Дождь». Я не знаю, как ты, но я вот вчера почти до 4 утра смотрела этот канал, и я видела, как буквально уже... не знаю, и так худой, потерял, по-моему, половину веса, абсолютно бледный, падающий, если бы он не сидел от усталости, Тихон Дзитко, работал вот ровно до того момента, когда перестало что-то поступать на ленты и ленты агента, агентств.
Это, я конечно... тоже смотрю «Дождь» круглосуточно, да. И вчера тоже, учитывая, что у нас все-таки разница во времени, у меня на 3 часа раньше, чем в Москве. Поэтому, да, я тоже смотрела до последнего момента, до конца спецэфира. И это признание, и свое признание заслуг «Дождя» и невероятной совершенно работы, которые они делают сейчас. Я сама лично поблагодарила в кадре у Тихона Дзитко, который меня пригласил в одну из программ, я уж не помню, когда это было.
Позавчера, по-моему,
позавчера, да. Так что тут уж потрясающе работает. Но справедливости ради я хочу сказать, как всегда, добавить еще и «Настоящее время», которое работает в круглосуточном режиме, то же самое, в прямом эфире.
То же самое иностранный агент.
Да, иностранный агент. И Ирина Ромалийская, и все ее коллеги, и Алексей Александров, совершенно блестящая работа. И корреспонденты. Мы, кстати, видим и нашего коллегу Тимура Олевского, который от инсайдера, который тоже иностранный агент, корреспондентом работает в Киеве. Мы видим его. И добавлю еще, конечно же, раз уж мы говорим об информации правдивой и достоверной, которую мы получаем, конечно же, это радиостанция, на которой мы с тобой работаем. Я тут хочу обратить внимание наших слушателей, что запараллелили эфир Ютуба и эфир радио, что если раньше YouTube у нас работал исключительно вот в «Слух и эхо», когда идет только трансляция в YouTube, то сейчас для YouTube идет свой канал тоже постоянный практически. Ну, собственно говоря, я не буду на этом останавливаться долго, это Алексей скажет. Но то, что работают как наши коллеги, это просто честь им и хвала.
Тогда я еще отмечу...
Про новую газету.
Я даже взяла этот номер вчерашний с собой. Вот если удастся увидеть, да?
Да.
Вот этот номер вчера также показывал и наш главный редактор Дмитрий Муратов в интервью Кате Катрикадзе на «Иностранном дожде», к «Иностранном агенте дожде». Тут написано, кто, у кого нет видеотрансляции, на черном фоне «Россия. Бомбит. Украину. Россия раскрашена в флаге российского триколора. Украина, естественно, украинского. И более того, этот номер впервые в истории «Новой газеты», главные его тексты дублированы на украинском языке. И предваряет все это обращение в редакции, обращение Дмитрия Муратова. Мы пишем, я могу говорить «мы», потому что мы редакция «Новой газеты», что наша редакция признает войну безумием, не признает украинский народ врагом, а украинский язык – языком врага. И вчера, конечно, было небольшое, но очень яркое эмоциональное интервью Муратова, я уже сказала, вот Кате Катрикадзе, где он называет вещи своими именами. И в самом конце он как раз говорит про то, что само руководство, к сожалению, нашей страны до такой степени он говорит грубое слово, я просто цитирую, обожралось пропагандой, что само в нее поверило. А на вопрос Кати, что будет дальше, он тем более говорит очень горько, но и точно, опять же, что, хотя канал оптимистичный, но все рухнуло, все убито, все растоптано. Он имеет в виду, конечно, будущее и настоящее, к несчастью, уже нашей родной страны.
Тут стоит, наверное, поговорить немножечко о реакции общества, да, и гражданского, и не очень гражданского, о реакции известных людей. Я думаю, что все обратили внимание, что никаких митингов в поддержку войны не было. Никаких путингов.
А,
где? В Москве?
Поддержку не было, конечно.
Да.
Против были. Пикеты.
Нет, это я как раз хотела сказать про другое. Это очень важный момент. Обрати внимание, Ира, все предыдущие, как сказать там...
Конфликты.
Ну, скажем
акции,
так, ну, деяния,
протесты,
акции,
события.
Деяния власти, которые требовали поддержки власти, потому что власть прекрасно понимала всегда и сейчас тоже, что она совершает преступление. Всегда требовалась поддержка народа. Как это было еще при советской власти, помнишь, когда на всех фабриках и заводах были трудовые коллективы, приветствовали, там, допустим, вторжение советских войск в Чехословакию. Да? Мы это видели и во время Майдана. Мы это видели и во время российско-грузинского конфликта. Мы это видели во многих других проявлениях, когда собираются так называемые путинги и бюджетники за деньги или по приказу просто многомиллионную поддержку оказывают своему президенту. В этот раз не было. Мог бы собрать, как ничего делать, ты же прекрасно понимаешь, по щелчку. Почему, как ты думаешь?
А я тебе скажу другое. Эти путинги как раз проходят в эфире федеральных каналов.
Нет, ну ты другой на этот вопрос...
Нет, я просто... Другой вопрос, что это не массовое, это без участия так называемого народа, да, почему так называемого, потому что мы прекрасно видели, как автобусами бюджетников под страхом увольнения, штрафов там и всего свозят. Почему? Ну, потому что мне кажется, что... Даже люди, которые аплодировали в понедельник акту признания непризнанных до того народных так называемых республик, даже люди, которые находятся в плену вот этих своих заблуждений, собственно говоря, не своих, а вдолбленных им в головы, что мы пришли спасать русских подчеркну, в Украине, даже они все равно каким-то задним умом, спинным мозгом, не знаю чем, понимают, что что-то происходит такое, ну, как минимум, на своей шкуре уже почувствовали.
Ты думаешь, что они не пошли бы на такой митинг?
Я ничего не думаю, потому что если будет такое распоряжение и разнарядка, пойдут. Но пока... Поскольку явно эта операция идет не так, как задумывалось, я имею в виду то, что они называют военной операцией, пока праздновать нечего. Я думаю, там заготовлены были массовые гуляния, салюты, если бы это произошло вот так, как обещали, чуть ли не мгновенно. Ну, как было с Крым-нашим, да, с Крым-нашим. Все выспали на улицу, не только, кстати, в Крыму, в Севастополе, там, в Симферополе, а и в Москве, я это отчетливо помню, я выходила из театра, был салют, и я увидела, как стоят совершенно обычные люди в центре Москвы и рукоплещут, и кричат то же самое. Поэтому, когда если не приведи Господи, что-то из итогов этого назовут победой, будут тебе... массовые народные гуляния.
Ну, это понятно, это вполне возможно. Но меня удивило, что обычно там все идет так по разнарядке. Сначала пропаганда работает, промывает последние мозги, потом, значит, собираются толпы ликующих россиян, с Путин наш президент, ну и как бы далее по тексту. У меня была другая версия, почему, мне это было важно понять, почему он этого не сделал в этот раз, что им уже это не нужно, понимаешь? Это решение было принято одним человеком, и мы видели, кстати, ты говоришь, пропаганда. Вместо митингов и путингов тебе показали заседание Совета Безопасности с дрожащими людьми, взрослыми, образованными, умными, опытными государственными деятелями, которых язык западал просто в горло от страха, да, и липкого ужаса. И это, обращая внимание, Ира, показали не только на российском телевидении, да, в так называемой прямой трансляции. Это показали по всем мировым каналам, этот позор и это унижение. И вчера, кстати, Касьянов очень точно сказал в нашем эфире, что это была такая вот намеренная акция публичного унижения на весь мир. Ну, помимо того, что повязать там, понятно, кровавым решением, но еще и это. Чтобы
но
показать,
на самом чтобы деле, показать. Действительно, с понедельника это, да, вот этот вот весь спектакль, назовем его так, да,
зловещий, происходил. Зловещий спектакль.
Да, понедельник. Да. И уже тогда все, кто это наблюдал, многие, да, ахнули, потому что никогда ничего подобного мы не видели. Более того, изначально было понятно, что это не вот так просто. Все вот взяли и спонтанно собрались. А потом уже, да, стало понятно, что плашка «Прямой эфир» на ряде каналов, а ведь показывали многие наши каналы, 7 или 8, и где-то висела плашка «Прямой эфир». Но выяснилось, что это не прямой эфир. Потом долго висела новая плашка. Сейчас с минуты на минуту будет обращение президента к народу. Потом почти часовое обращение с историческим, в кавычках, экскурсом в историю. А потом я смотрела программу «Время». Они прервались, показали обращение, и ведущий успел сказать, сейчас готовится, или сказал что-то в этом духе, подписание, сам вот процесс подписания вот этого вот указа, или как оно там называется, о независимости, признание о независимости республик. И не успел он сказать, а вот сейчас пока другие новости, как пошло мгновенно это подписание. То есть невольно закрадывается мысль, что все это было уже заранее записано, готово, и даже уже лидеры этих республик уже оказались непонятным образом, да, перенеслись немедленно в Кремль, хотя только что буквально там в каких-то ток-шоу незадолго их видели выходящим в прямой эфир. И это все стало понятно, что это готовилось давно. И в том числе и вот этот вот так называемый, да, совбез, который превратился просто в присягу верности. И тот, кто пытался уклониться от прямого вопроса, естественно, подвергался остракизму прямо на глазах.
Публичному унижению, абсолютно.
Да, потрясенных зрителей. А каждый, кто там сидел, ждал своей очереди и трепетал, и думал, видимо, только бы не... Вот я... Этого должен любой ценой избежать. Но еще что, поскольку мы заговорили о реакции многих знаменитых людей, о реакции, хотя она происходит в основном, да, все на тех же иностранных агентах, или целый флешмоб, хотя не хочется даже это слово употреблять, оно предполагает что-то веселое, да, но в общем это антивоенная акция, которую мы наблюдаем в Фейсбуке и в соцсетях, обращение россиян, письма открытые, которые пишут представители благотворительных организаций НКО, которые пишут музыканты, которые, вот сейчас я перед выходом в эфир, увидела обращение врачей, фельдшеров и медсестер с призывом индивидуальные, коллективные, разные. Но что меня больше всего потрясает, что ни один представитель федерального канала, ни одного, не воспользовался возможностью сказать просто, да, нет войне, я против. Да, пусть это был бы его последний выход. Но я вспоминаю даже, да, там, Познера, который работал худшие, как нам казалось, годы во время вторжения в Афганистан. И в эфире и на вещании, где он тогда работал, он себе позволил осудить эту акцию.
Но мы еще не знаем. Он же должен выйти в понедельник, его программа, да, Владимира Владимировича Познера.
Ну, вообще-то да, но вот я тебе говорю сейчас не для того, чтобы что Познер не выступил. Я говорю, что даже в то время вот нашелся Познер, который какие-то слова сказал. Сейчас мы знаем только вот про запись в Инстаграме Ивана Урганта, тоже «Нет войны».
И Максима Галкина,
да, стыд и боль, короткие сообщения. Кстати, они явились основанием для появившихся слухов о том, что якобы. Иван Ургант окончательно после этого отстранен от эфира. Я вчера специально связывалась, помимо еще и до того, как появилось официальное на эту тему сообщение Первого канала, я связывалась с представителями канала, которые меня заверили, что это плановое, и в связи с текущим актуальным общественно-политическим моментом и Ивана Урганта программы, и, как я уже упомянула, и другие, снимаются с эфира, чтобы, значит, поставить то, что сегодня представляется им самым важным. Поэтому будем надеяться, что Иван и Максим не лишатся, по крайней мере, своего эфира.
Там такой момент, конечно, что если они это сказали вслух в социальных сетях, то, конечно же, огромное количество их подписчиков писали им один и тот же вопрос. А готов ли ты это повторить в эфире Первого канала, то, что ты сейчас написал? И после этого стало известно, что снимают с эфира и шоу Ивана Урганта, ну и дальше то, что ты говоришь. Потому что здесь, конечно, такой момент. Это тот самый случай, про который ты сейчас сказала, Ира, что действительно, может быть, решить для себя, что ты в последний раз выходишь, но ты это сделаешь. И мне кажется, что руководство Первого канала этот момент тоже имело в виду, когда принимало это решение. Потому что куда деваться? Это же у них же почти прямой эфир, как я понимаю, да, у Ивана?
Нет, у Ивана запись, безусловно.
Но она такая как бы хоккейная, сегодняшняя.
По-разному.
Да?
Я видела, например, что, видимо, были дневные записи, потому что к вечеру, скажем, никаким образом в его эфире не звучало то, что что-то очень важное, произошедшее ближе к вечеру. Да? А вот нынешние, конечно, все вот эти ток-шоу, они в основном теперь работают в прямом эфире, потому что события поступают постоянно обновление. Сейчас мы выходим на новости и продолжим.
Человек из телевизора.
Мы продолжаем. Тема у нас сегодня одна. Война, ее отражение, отношение к ней. Вот сейчас в рекламной паузе у нас прозвучали слова, что «Эхо Москвы» понимает, что к сводкам как с одной стороны, так и с другой, особенно сводкам, касающимся военных потерь, человеческих потерь, надо относиться с некоторой долей скепсиса. Это правда, потому что действительно в условиях военного времени и с одной, и с другой стороны, разумеется, работают законы определенные именно пропаганды военного времени. Но ради этого и существуют иные источники. И иные источники мы можем найти пока, по крайней мере, пока это не заблокировано и в соцсетях, и уже вот на тех каналах, которые мы назвали. И самое главное, мы видим, что, вернее, получаем информацию из уст людей, корреспондентов, которым мы привыкли за это время доверять. И все равно доверяй, проверяй, сверяйся, связывайся со своими друзьями в Украине. Я просто почему это поправляюсь? Я в последнем своем тексте в колонке в «Новой газете» Если меня сейчас вдруг, хотя вряд ли, услышит моя однокурсница и журналист из Одессы, Таня Герасимова, я привела фрагмент ее обращения к своим однокурсникам, к нам, выпускникам. Мы вместе учились. И это, конечно, был мой косяк, поскольку я писала в ажиотаже за там, пару часов этот текст. Я написала, набирая на компьютере, на Украине. И ей послала просто, вот я тебя процитировала, Таня. И она мне вчера отчаянно просто прислала письмо в личку. Я не могла сказать на Украине, зачем ты мой текст поправила. Я ее убедила в том, что я это сделала не нарочно. Это по-прежнему еще вот такая наша языковая традиция, что ли, да, с советского времени. Клятвенно ей обещала хотя бы на сайте это поправить. Она пишет, что у нас так никто не говорит. В Одессе.
Это, кстати, очень важный момент. И ты, конечно...
Она
пишет,
ее дочь, они русскоязычные, я даже не знаю, они этнические украинцы или нет, мне казалось, русские, что ее дочь, взрослый человек, у нее уже внуки есть, у Татьяны, у самой, сказала: мама, давай постарайся, пожалуйста, меньше говорить на русском языке. Хотя она, я по ее текстам, по текстам Татьяны Герасимовой, повторю, журналист с огромным стажем из газеты, я вижу, как она безупречно владеет русским языком. Наверное, он ее родной, действительно. Вплоть до всех соблюдения правил, да, орфографии, пунктуации и так далее. И если сегодня... Я слышу это от людей, которых я знаю, которых я даже люблю. А что же они хотели, когда они запрещали русский язык? Они не запрещали русский язык. А вот теперь они запретят, возможно, русский язык. Возможно, я говорю. И я думаю, даже вот такие люди, русские по крови, с этим, наверное, будут согласны. Потому что для них теперь это сопряжено вот с этим ужасом и кошмаром.
Добавлю только, что сейчас на русском языке заговорили не только украинские деятели государственные, которые обращаются на русском языке к русским солдатам, к русским офицерам, к русскому президенту, к русским политикам, к русским депутатам, к русским разжигателям войны. Ты вспомни, сколько раз за это время... Президент Украины Владимир Зеленский обращался на русском языке. Да что там Зеленский? Сейчас на русском языке уже Борис Джонсон заговорил, обращаясь напрямую. Это, конечно, ужас какой-то. Никогда вообще в страшном сне не могло присниться, что вот так будет русский язык торжествовать на планете. Это страшно. Это страшно. И, конечно, возвращаясь опять к теме отношения к этим событиям известных лиц, у которых много поклонников, фанатов, как это нужно быть, кем нужно быть, чтобы поддерживать это. Я не могу смотреть, я не хотела про это говорить, но не могу сдержаться, потому что как бы это продолжается. Что творится с моим однокурсником Дмитрием Певцовым, депутатом теперь Государственной Думы, большим начальником, заместителем председателя комитета по культуре, что он несет, обращаясь в своих социальных сетях к своим поклонникам, что он несет. Я буквально вот сейчас перед нашей программой, перед эфиром посмотрела его очередное обращение, где он говорит о том, что вы, те, кто против войны, не мешайте нашему президенту. Он освобождает Украину от нацистов. Не мешайте ему. Прежде чем кричать «нет войне», подумайте. Может быть, вы плохо информированы, говорит мой однокурсник Дмитрий Певцов, который, между прочим, сыграл в своей жизни потрясающую роль сотрудника дипслужбы МИДа, помнишь, Володина?
Да, в «Круге первом».
В «Круге первом», который мучился этой дилеммой. Что делать, когда ты знаешь, что ядерная война может начаться? Сообщить об этом миру, да, и пойти в тюрьму, и пойти под расстрел, под пытки и под пулю, под стенку, да, или не сообщать и в себе это носить всю жизнь, что ты мог сказать, но не сказал. Это потрясающая совершенно роль, и как он ее сыграл. я уж не говорю, вспоминаю совсем нашу юность, у нас был спектакль, мы выпускались в год очередного юбилея Дня Победы, мы выпускались в 85-м году, сколько там получается, 45, да? Ой, 40, да, 40 лет. И наш педагог, наш мастер курса Ирина Судакова очень хотела поставить спектакль по астахьевской прозе. От нас требовали про войну обязательно, потому что юбилей, дата, да что, мы выпускаемся. И она убрала, не думала, что делать, потому что только патриотическая советская, советскую литературу и советскую пьесу ей пихали. И она взяла потрясающий роман Астахьева «Пастух и пастушка», в котором главную роль сыграл Дмитрий Певцов. Это про человека, который устал от войны. Молодой офицер, который является главным героем этой страшной антивоенной саги. Это та самая лейтенантская проза, про которую мы говорим. И как он устает от войны. Устает. И поэтому говорит, я больше не могу воевать. Нет у меня сил. Все, я устал. И он умирает от этой усталости. Как он это сыграл? Вот я сейчас рассказываю, вспоминаю, я как раз там играла его маму, этого героя. Это вообще что происходит с человеком? У него такая трагедия случилась в жизни, я себе представляю. Вот если бы этот сын его сейчас был бы жив, он бы тоже его отправил на эту войну? Как это может быть? Или Владимир Машков.
Вот, я хотела только что про это сказать, я ахнула.
Да,
но
да.
Там, если ты имеешь в виду продолжение, потому что
да,
вначале...
Вначале
Машков одобрил тоже то, что происходит, и получил в ответ требование сына Александра Аркадьевича Галича, священника и правозащитника Григория Михнова-Войтенко, не больше не играть в табакерке в театре имени Табакова, пьесу «Матросская тишина», которую там играли в разные годы, разными, по-моему, поколениями артистов, пьесу, которую, значит, соответственно, написал отец Александр Галич. Поскольку права принадлежат детям Галича, то один, как минимум, из детей эти права отзывает и требует перестать после этого обращения худрука театра играть эту пьесу на сцене их театра.
А ты сам, самое это главное, не только в том, что он поддержал войну, Владимир Машков, а то, что он там в конце его текста в Инстаграме написано, что следующий спектакль «Матросская тишина»,
да, 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 да,
4 марта мы сыграем, это будет благотворительный спектакль,
да,
в пользу жителей ДНР и ЛНР. И я, честно говоря, тоже ахнула, я тебе скажу больше, я не просто ахнула, я написала своему товарищу, нашему общему товарищу, который в этом театре работал когда-то с Владимиром Машковым, это что, это не фейк? И он мне отвечает, нет, это не фейк. У меня вопрос, а как актеры как-то принимают участие в таком решении? Или точно так же, как и россияне хлебают то, что решил их президент? Потому что он избран большинством народа, как они считают. Точно так же и труппа театра, коллектив театра, сотрудники театра должны оставаться заложниками единоличного решения художественного руководителя. Что он их втягивает просто в какой-то позорный стыд. Там в этом спектакле играют блестящие артисты. Вот они, интересно, согласны с этим, что этот спектакль они сыграют в пользу жителей или защитников ДНР и ЛНР? Они согласны с этим?
Это они должны сами ответить, но я вспоминаю...
Вот мой вопрос.
Да, я вспоминаю наш с тобой эфир, разговор недельной давности, когда мы практически криком кричали, посмотрите фильм «Родные» Виталия Манского, который рассказывает о том, какой водораздел прошел после присоединения Крыма, после всех событий на Юго-Востоке в 2014 году, какой водораздел прошел по родственникам, по родным людям самого Виталия Манского. И ты сказала тогда, что шире это водораздел, который прошел по всем нам.
Угу.
И по семьям нашим, и по нашим дружеским сообществам, и по сокурсникам. И вот сейчас эта ситуация, она еще в большей степени показывает, это пропасть даже уже не водораздел, а это пропасть, и это еще одно доказательство и свидетельство вот преступности всего происходящего. Это то, что, конечно, это там холодная гражданская война, но когда разделяют по этому принципу людей исключительно за или против, а тех, кто против, начинают считать не патриотами, не русскими. Маргарита Симоньян, женщина-мать, она написала: «Те, кому стыдно сегодня за то, что они русские, они не русские. Спасибо большое, мы сами как-нибудь разберемся.
Нам русские мы или нет.
Не да. потому что русские, а потому
вообще,
что
конечно.
Страна, которой очень хотелось, хочется гордиться, и к развитию которой, не побоюсь слова этого, да, к ее становлению новой страны мы прилагали свои скромные, но усилия в течение всей жизни. Она теперь не просто не дает нам повода ею гордиться, она становится международным изгоем.
Да.
Вы посмотрите, санкции же идут и против спортсменов. Они могут сказать, мы ничего не делали, да, и мы ничего не делали, в этом и ужас, что... Вот по большому счету, до поры до времени все вот мирились. Отменены гастроли, я вчера прочитала, зарубежные Большого театра. Угу. Причем всего Большого театра, ну, в смысле, всей труппы. Понятно, что отменены выступления, концерты доверенных лиц Гергиева и Мацуева, да?
Угу.
И множество санкций, которые ударили...
Евровидение. Вы исключили Россию из Евровидения.
Это как раз, возможно, единственный момент, который может даже кого-то и обрадовать. А все остальное – это правда изоляция. Это правда изоляция. Это правда экономическая... Ой, слово хочу приличное подобрать. Ну, яма, да?
Товарищи, вы даже себе не представляете, что нас ждет. Что нас ждет? Это, я вспоминаю, в 84-м году у нас была Олимпиада в Лос-Анджелесе, в которой нас не было, и у нас была альтернативная, мы устраивали, mm-hmm. помнишь?
Да, да. Это было это из-за сбитого
южнокорейского Боинга, да. И как раз те самые слова произнес Рональд Рейган, тогдашний президент США, про империю зла. Вот мы вновь к этому вернулись. Вновь. А это еще в ту пору, представьте себе, что все равно это было два мира, что называется, да, мир социализма и коммунизма и мир капитализма. Все-таки это был... как сейчас нам говорят, многополярный, да, мир. Но как бы вот с этим раскладом мировое сообщество согласилось после Второй мировой войны, про которую нам, опять же, урок преподавал Владимир Путин. Он все время про Вторую мировую войну рассказывает нам, да, что вот тот мир, который, значит, получился после... переделать мы его не позволим, этот мир, который сложился после Второй мировой войны.
Но еще сейчас... и Владимир Ильич, да, видишь, там неправильно поступил.
Украина имени Ленина. Да. Но надо же понимать, что мы такой путь прошли с горбачевских времен. Путь попытки самоочищения, развития, включения в цивилизованный мир, вписать себя в мировую историю со знаком не то что плюс, а просто с восклицательным знаком. Это была попытка стать державой мирового уровня, не верхней вольтой, как ее называли, с ракетами.
С ракетами, да.
Да. А державой, настоящим цивилизованным миром. И что получилось в итоге? Что это такое? Как нас сейчас тут называют во всем мире? Страх и ужас. Позор.
Если возвращаться к событиям, все-таки более или менее привязанным к нашей теме, то я 23 числа посмотрела объявленный заранее на платформе «Кион» и «Премьер» фильм, простите меня, люди, Тиграна Кеосаяна под названием «Бессмертный». Почему я о нем упоминаю? Потому что, ну, во-первых, если вы помните, тогда была, при этом предшествовала довольно скандальная история, участвовал в которой волей-неволей Ксения Ларина, потому что Андрей Сергеевич Смирнов первый именно ей, задыхаясь от негодования, рассказал, как ему звонил Кеосаян и просил благословения снять ремейк «Белорусского вокзала». И Андрей Сергеевич, человек прямой, сказал, что аналогии между Великой Отечественной войной и колониальной Афганской войной в целом настолько неуместны, что не может быть и речи ни о каком благословении. Он ответил, ладно, и так обойдемся без благословений, и таки снял этот фильм. Действительно, абсолютная канва белорусского вокзала, фабульно, да, не буду пересказывать, но там вдруг в какой-то момент, да, действительно, четверо друзей бывших афганских воинов и реминисценции в то время, когда они вернулись с войны, и как общество их отторгает и кричит, мы вас туда не посылали, и говорят, что это решение уже признано ошибочным, посылать туда наш контингент. Но вот в самом уже конце вдруг возникает эта тема, которую высказывает, ну, в разговоре, которую поднимает герой Юрия Стоянова, писатель. В белорусском вокзале, мы помним, был журналист, а здесь писатель, который говорит своим этим товарищам, как так получилось? Вот был мальчик, про себя он говорит, читал книжки, а потом его выдрали из этой жизни и поставили под ружье. И он... мало того, что пошел, да, воевать, так его еще накачали гордостью за это, за страну. А потом прошло немного времени, и эту гордость из него щипцами выдрали. И второй говорит, да, мы не победили, наверное. А третий говорит, а что же, нас победили? Тот говорит аккуратно, ни мы не победили, ни нас не победили. И третий, тот, которого в белорусском вокзале, в общем, играл Леонов, да, сантехник, вдруг кричит, как ты можешь так говорить, пятая колонна? Ты не забыл или забыл, как мы там под Кандагаром, плечом к плечу, как мы сражались, как мы друг друга выручали? Когда? Ну, только непонятно зачем. Вот этот вопрос не поднимается, безусловно, да? А в конце все равно все эти четыре товарища вливаются в ряды бессмертного полка с фотографией своего умершего уже в мирное время товарища. То есть волей-неволей под песню «Этот день победы порохом пропах» автор и идеолог этого фильма приравнивает эту войну к... священный.
Я тебе сразу, священный. Панда, можно сразу скажу про Никонова? Ты слышала, что он говорил? Да?
Какой Никонов? Вячеслав?
Ну, какой? Ну, Вячеслав, да.
Нет, ну, Попов. Может, услышал, я не знаю.
Что? На все вопросы отвечу вам словами моего дедушки, который 22 июня 1941 года сказал по радио всему советскому народу. Наше дело правое, победа, враг будет разбит, победа будет за нами. То есть и нынешнюю войну они приравнивают к войне Великой Отечественной. Вот этим питают, как я понимаю, наверняка они питают этим и дустом посыпают и свои пропагандистские эфиры.
Ты знаешь, я вот эту тему, пожалуй, вот... во-первых, я тебе могу сказать, что поскольку у меня слиплись все вот эти вот в один единый, да, кусок, все эти ток-шоу, и в принципе я удивляюсь, что я пока еще какую-то сохраняю более или менее, хотя почти невероятно, какое-то равновесие и попытки там здравого смысла. Но в основном все-таки все равно это тема защита русского мира и избавления...
Освобождение Украины от нацизма.
Конечно. Да, избавление от неонацизма. Да. И вот под этим предлогом, значит, туда все идут. Но я тебе говорю просто, как силами так называемого искусства, да, приравниваются, сравнивают, даже не сравниваются, а как бы объявляются тождественными и равными и по своим целям, и по своим принесенным во имя Родины, там Родина тоже упоминается жертвам, две совершенно войны, которые несопоставимы, несравнимы, и даже еще уже при советской власти уже были признаны... Одна из них, я имею в виду, колониальная, была признана ошибочной, а потом и вообще ее назвали, да, там, позором. А уж не говоря о том, к чему она привела. Это вспомнил Алексей Навальный в одном из своих последних текстов, что, к несчастью, вот тут аналогии могут быть прямыми. Афган положил начало развалу Советского Союза и привел в итоге к нему.
У нас, кстати, естественно, у всех, у многих возникают ассоциации вновь, к сожалению, потому что других уже нет. Они прямые с Германией 30-х годов. И если запрещено сравнивать, на одну доску ставить сталинский режим и гитлеровский, то про путинский пока еще никто не говорил. Но мы с тобой сидим, и я вижу новости от Роскомнадзора, и это чудовищное, что происходит. Я не буду сейчас говорить, это вы услышите в новостях. Я так предполагаю, что Алексей Венедиктов на эту тему скажет. Но то, что мы идем вновь просто след вслед за Оруэллом, что война — это мир, как было сказано, да, всем жителям этой страны в антиутопии знаменитой. Вот мы сейчас это наблюдаем. Дорогие друзья, как бы вы ни старались сказать, что война — это мир, нет, дорогие, это война. Мы называем это войной.
И не только мы называем это войной, это войной называет весь цивилизованный, как принято говорить, весь мир. И даже наши, я думаю, те, кого мы считали своими, ну там, как минимум, союзниками. Нам пора заканчивать, подводи к песне.
Я уже подвела. Все.
Война бывает детской, до первого убитого, потом не склеишь целого из вдребезги разбитого. Душа, брат, не оправится, исключена гармония. Немало видел я ребят на этой церемонии. Немало видел я ребят на этой церемонии. Смотрю в его глазах тоску, я как по телевизору, а мирный дым, накрыв окно, плывет дорогой сизою. И как несвежая роса в стаканах водка мается, и я молчу, и он молчит, а память не ломается. И я молчу, и он молчит, а память не ломается. Война бывает голая, веселая, ужасная. Война бывает точная, в разгуле рукопашного. Хожу, брожу проспектами, фонарики качаются. Война бывает первая, а больше не кончается. Война бывает первая, а больше не кончается. Война кипит победная до первого сражения, а после, брат, как и везде, сплошные умножения. Бывает справедливая, бывает языкастая, для нас не очень длинная, паркетным безопасная. Для нас порой не длинная, паркетным безопасная. Стеной соседская лается, жизнь старая и новая, а наша не меняется, все та же, брат, бедовая. Сидим на кухне, празднуем, жена придет сердитая. Война умрет под плитами последнего зарытого. Война умрет под плитами последнего убитого. Вопрос, зачем и почему, оставим без внимания. Мудрец сказал, Господь дает по силам испытания. Пускай мы стали пьющими, моральными калеками. А все же, брат, не гнидами, а все же человеками, а все же не гниющими, большими и мяреками.
Человек из телевизора.
Только в эту субботу слушайте программу «Агенты» после 15 часов. Обсуждаем тему «Красная капелла. Корсиканец и старшина». Ведущие Алексей Венедиктов и Юрий Кабаладзе. «Агенты» только в...